Алексей Кузнецов у нас в гостях.
Сколько слов? Доброе утро.
Доброе утро, Лиза. Доброе утро, Никита. Доброе утро. Не все, но много слов, видимо, для того, чтобы я мог ворваться покомфортнее.
Да, да. Разместили себя.
Мы выстелили комплиментами дорожку в эфир.
Совершенно верно. Спасибо вам большое. Да, я зашел в эфир просто, как по Каннской дорожке. Ну что, друзья мои, будем отменять ЕГЭ?
Ну, по крайней мере, нам такое обещают в лице зампреда Думского комитета по просвещению. Яна Лантратовна говорит, что в сентябре 2024 года они будут рассматривать в первом чтении соответствующий законопроект об отмене государственного экзамена единого и говорят, что хватит проводить эксперименты над школьниками. То есть вроде экзамен уже уставился сколько лет, а все эксперименты, все какие-то пытки.
За то, как звучит, да, действительно, эксперимент, пытки над людьми, вот добрые старые ламповые экзамены, то ли дело, внимательные, значит, ласковые учителя в комиссии, Владимир Ильич щурится с портрета на стене, цветы, так сказать, в вазе на столе комиссии. Вот оно, да, и, так сказать, и фарточки на девочках, и эти курточки на мальчиках.
Все соответствует, да, политике традиционных ценностей.
Разумеется, да. Вот, значит, я вот смотрел первую часть разворота, смотрел, читал чат. Там, например, одна из участниц, Танири Свободная, когда вы анонсировали эту тему, она написала, какая плохая новость. Вот у ребят из глубинки отнимают, значит, возможность поступления в хорошие вузы. Никаких плохих новостей, ребят. Никто ЕГЭ не отменит. И то, что будет происходить, только, Никит, по-моему, не в сентябре, а в октябре, я головой не поручусь, но, по-моему, на октябрь это вот, значит, действие анонсировано, обсуждение этого законопроекта. Слушайте, ну это не первый, не второй и даже не третий раз уже за последние годы предлагается, значит, ЕГЭ обсудить, осудить, упразднить и так далее. Я думаю, что главная причина того, что эта тема опять появилась на повестке дня, заключается в том, что у нас есть Коммунистическая партия Российской Федерации. ЕГЭ, они как-то вот закрепили критику ЕГЭ, они как-то вот закрепили за собой, да, так, достаточно давно. Вот, партия очень оппозиционная, ужасно оппозиционная, прям вот оппозиционная, но им нельзя. Политику им трогать нельзя, спецоперацию им трогать нельзя, значит, международные отношения тоже лучше... Ничего такого вот выпадающего из общего ряда не заявляет. Что остается бедным, чтобы продемонстрировать свою непримиримую оппозицию к кровавому антинародному режиму? Значит, образованчика и культурка. Ну, немножко здравоохранения. Ну, что-то там можно по поводу транспорта сказать такое, подумавшее.
Однако в этот раз они выступают широким фронтом, к ним присоединяется ЛДПР и Справедливая Россия.
Ну, только все оппозиционеры.
Так, а у них же та же самая проблема, да, разумеется. А присоединяются именно потому, что по некому распределению, я думаю, что существует распределение тем, темник такой, да, и вот по этому распределению это видно, что вопросы образования в основном как бы вот это вотчина КПРФ, да, там у ЛДПР и у вот у этих вот, у Мироновских, вот, у них какие-то там другие, значит, объекты для критики. Вот, поэтому я думаю, что ничего такого, что вот назрело там. Лантратов говорит, мне пишут. Слушайте, но это как в Твиттере одного некрупного политика, да? Меня все время спрашивают.
Или как вот эти блогеры, которые вы давно просили сделать обзор вот на это?
Совершенно верно, совершенно верно. Вот. Наоборот, кстати, даже кто-то из коллег Лантратовой по комитету вот на позавчерашнем обсуждении сказала, что женщина, если я не помню фамилию, помню, что депутат это женщина, значит, она сказала, что я-то ждала, вот когда тема опять была объявлена, анонсирована, я-то ждала, что сейчас ко мне повалится во все мои там средства связи требования ЕГЭ убрать, а люди, наоборот, пишут, что вы делаете, не трогайте, это вот так для нас важно, да, пишут особенно, опять-таки, люди вот из глубинки так называемые. Вот, значит, по моему ощущению, я, конечно, не Левада-центр и никакой другой измеритель, но по моему ощущению массового запроса на отмену ЕГЭ среди тех, кто действительно имеет к этому отношение, а к этому имеют отношение, разумеется, родители тех, кому в ближайшей перспективе этот ЕГЭ сдавать, естественно, имеют отношение те, кто учит, естественно, имеют отношение те, кто учится. Так вот, у меня ощущение, что ни одна из этих категорий четкого запроса на отмену ЕГЭ даже близко не предъявляет сегодня.
То есть ЕГЭ у нас, правда, получается идеальный вариант?
Нет. Значит, по этому поводу опять...
Да что же такое? Что же за проклятие у нас сегодня?
Позавчера было Анзора Муз...
Давайте еще раз. Это у нас подвисло что-то.
Вы меня не слышите? Чуточку подвисло, да.
Оно отвисло?
Да.
Ну, что... А, еще раз мне начать, да?
Да.
Так вот, значит, позавчера Анзор Музаев сказал четко, что обсуждать отмену ЕГЭ имеет смысл только тогда, когда будет предложен какой-то реалистичный вариант замены. И с этой точки зрения я с ним абсолютно согласен, потому что вся проблема с отменой ЕГЭ заключается в том, что то, что предлагает, по сути, КПРФ, возврат к старой системе, это бред. Ну просто. Только глупо, что даже вот неудобно это обсуждать. ЕГЭ, очевидно, вот никогда не думал, что я буду выступать в поддержку ЕГЭ, мне на чисто физиологическом уровне вот это все не нравится, честно вам скажу. Но поскольку у меня еще и голова тоже есть, я и вот сейчас говорю, да, это вот то, чем я говорю, это вот я этим же еще и думаю, то она мне подсказывает, что ЕГЭ по большинству позиций лучше, чем экзамены в традиционной форме. Давайте просто перечислим, давайте напомним. Кроме того, ребят, вы, пожалуйста, в отличие от меня, у вас есть опыт сдачи ЕГЭ.
Ну, а у вас, в отличие от нас, есть опыт сдачи традиционных экзаменов.
Совершенно верно. Вот и давайте объединим наши усилия с этой точки зрения, так сказать, раз мы образуем такой уникальный коктейль. Да? Значит, я буду говорить, раз уж вы меня позвали в гости, а вы, пожалуйста, добавляйте, поправляйте, если с чем-то не согласны. Я у плюсах ЕГЭ по сравнению с тем классическим вариантом, значит, по которому заканчивал школу я. Смотрите, я летом 85-го года сдавал 7 выпускных экзаменов. На самом деле 8, потому что внутри экзамена по истории был еще туда же вложен вопрос по обществоведению, как оно тогда называлось. Да. Значит, ну хорошо, 7. Я сдавал 7 выпускных экзаменов, среди которых была физика, химия, все то, что мне, будущему юристу-международнику, было абсолютно, так сказать, необходимо сдать, по мнению тогдашних образовательных руководителей. После чего я сдавал 4 экзамена вступительных в ВУЗ. Это я четко определился с вузом. Да? Если бы, например, были такие люди в мое время, хотя это было несравненно сложнее, кто пользовался тем, что в одном вузе экзамены в июле, в другом в августе, значит, они сдавали в 2 вуза. Больше было физически просто невозможно. Значит, смотрите, экзаменов сегодня гораздо меньше. Лето проходит с этой точки зрения у большинства детей гораздо спокойнее, гораздо, так сказать, больше оставляет им возможности для отдыха. Нынешняя система позволяет подавать документы без всяких там травм сразу в несколько вузов.
А еще сейчас это можно делать удаленно. Удаленно, не ездя, не стоять в очередях, а просто послать документы.
Совершенно верно. И не только, представьте себе, скажем, говорю как человеку, у которого большинство однокурсников были не из Москвы. Представляете, какие это на самом деле и расходы, и трата времени, и сил, и нервов. Предположим, вы из Красноярска, вы задумали поступать в московский вуз. Да? Значит, вам нужно сюда приехать, вам нужно как-то устроиться с жильем. Далеко не все вузы абитуриента предоставляют на время, значит, поступления общежития предоставляли тогда, как да, в этом была необходимость. И прочее, прочее, прочее. Это же и с учетом того, что ну вот что, сорвалось, и дальше что? И дальше-то куда? Вот. Кроме того, сегодня вы выбираете экзамен, ну, вы сдаете там математику и русский язык обязательно, но математику вы можете сдавать по базе, по упрощенной, скажем, там схеме, там, ну, не знаю, кем надо быть, чтобы не получить зачет, по сути, зачет.
Я таких знала.
Нет, я тоже знаю. Но когда я говорю, я не знаю, кем надо быть, это вежливая форма того, что я знаю, кем надо
быть. Но это все уникальные люди, а штучный экземпляр, поэтому, да, тут...
Да нет, ну, они не штучные, их, конечно, тысячи по стране, но все равно подавляющее большинство базовую математику сдает, в общем, не напрягаясь особенно. Да. С русским там немножко другая история, но все равно тоже, ну, в конце концов, это родной язык для подавляющего большинства сдающих. И дальше вы сдаете экзамены по выбору, то есть потому, что, по идее, вам ближе. Если вы выбрали то, что вам не ближе, ну с кого спрос-то? Это вы опять то самое не знаю что, правда же? Вот. Другое дело, чтобы не остаться в веках и в нашей передаче человеком, который не видит в ЕГЭ никаких минусов, я, конечно, хотел бы сказать, что ЕГЭ нуждается в совершенстве. Но вот на что точно есть запрос и у преподавательского, и у родительского, и у ученического сообщества? Перестаньте менять условия каждый год. Заморозьте хотя бы на 5 лет основные моменты, связанные с экзаменом.
То есть в этом плане депутаты правы, что эксперимент все это время, что есть ЕГЭ, он продолжается.
А это не эксперимент, Никита. Они не правы, называя это экспериментом. Я думаю, что многие депутаты это понимают, но одновременно они понимают, что если они назовут это не экспериментом, а тем, что это есть на самом деле, вот тогда им будет не очень хорошо по партийной, фракционной и прочим линиям. Потому что это не эксперимент. Это прямое следствие того, что в образовании у нас сегодня главный человек – это образовательный чиновник. Их расплодилось столько, сколько в Советском Союзе в помине не было. Им нужно демонстрировать в режиме реального времени, на экран, на камеру, в соцсетях, нужно демонстрировать бешеную активность. Вот они ее демонстрируют на той поляне, на которой они привыкли в свой бюрократический футбол играть. Пожалуйста.
Алексей Валерьевич, и тут вот главный аргумент и в чате, и в принципе каждый раз, когда возникает тема ЕГЭ, поколение ЕГЭ. Вот вы наверняка слышали вот эту фразу, когда хотят пренебрежительно отозваться о молодых людях, не отличающихся интеллектом. Поколение ЕГЭ, что с них взять? Они ничего не знают, они вон физику с химией не сдавали, вообще ничего не сдавали, они научились тесты заполнять, и все. Это максимум
заметили,
их интеллектуальных...
Депутаты, на ЕГЭ работает только память школьника, а не его мышление.
Да, никаких интеллектуальных способностей, только умение вписывать в клеточки слова.
Лиз, вот вы извините меня, старого вредного человека, но слушая сегодня перекличку, я обратил внимание на то, что один из ведущих, получив привет из Гальянова, в ответ передал привет из Москвы. И вот здесь, будь я депутатом, я бы рванул, да, так сказать, особенно если бы я был под камерой на заседании комитета Госдумы по образованию. Вот оно, поколение ЕГЭ! Никакого это отношения к поколению ЕГЭ не имеет. Ваша оговорка про Гальянова и Москву – это прямой эфир. Мне это как раз замечательно, совершенно понятно. Я сам несу в прямом эфире такое, что после этого хочется, так сказать, фамилию, пол, адрес и все остальное поменять. Вот, ну, пол нельзя, а адрес и фамилию хлопотно. Так вот, что касается поколения ЕГЭ. Я не могу сказать, что формат экзамена совсем не влияет на содержание образования. Влияет, конечно. И боюсь, что не самым, по крайней мере, не тем образом, который бы мне хотел. Но когда депутаты от Компартии начинают рассказывать, что дети не думают, не умеют думать, потому что их отучил ЕГЭ, депутаты от партии, которая приложила и прилагает огромные усилия к тому, чтобы люди не думали. Да? Мне кажется, это некоторое передергивание. Никакой экзамен отучить думать не может. Делать вид, что советские экзамены, выпускные и вступительные, учили думать, попросите в чате, так сказать, рассказать историю о том, как люди получали сниженную оценку, неудовлетворительную оценку за то, что они высказывали какие-то свои мнения, я думаю, что вас завалят такими историями, потому что у каждого думающего советского школьника такая история, а у многих и не одна, имеется. Вот. Поэтому это все, знаете, такой вот громкий звук на публику. Не умеют думать. Ну да, давайте на ЕГЭ свалим, конечно. А все остальное у нас так учит думать.
На самом деле, мне кажется, самым главным преимуществом ЕГЭ по сравнению с обычными экзаменами – это вот эта обезличенность. У тебя не будет твоего школьного учителя, который тебя недолюбливает, и там, не знаю, еще 5 теток из каких-нибудь других, кто там принимал экзамены. А у тебя будет просто, вот есть твоя бумажка, есть люди, которые это проверяют по шаблону. И, ну, это как раз в тему главного преимущества ЕГЭ над традиционной системой сдачи экзаменов.
Я с вами совершенно согласен, это большое преимущество ЕГЭ, то, что вы обезличены и нет возможности с вами свести какие-то там школьные счеты. Что касается по шаблону, в этом один из главных недостатков ЕГЭ. Уже давно тестовая часть занимает сравнительно небольшую, а по оценкам и по баллам, да, и совсем ничтожную часть в ЕГЭ. И давно уже основная часть ЕГЭ, даже по гуманитарным предметам, это рассуждение в той или иной форме, но не в свободной, конечно. Есть шаблон. Я понимаю, откуда этот шаблон берется, потому что для того, чтобы можно было проверить ЕГЭ, нужно экспертам дать как можно более внятные критерии. А это, к сожалению, неизбежно приводит к тому, что, например, вот в экзамене по иностранному языку есть такое задание, нужно написать деловое письмо, да? По английскому языку, например, любой эксперт скажет вам, что если в конце письма нет фразы I'm looking forward to hearing from you soon. Ну, или то же самое в каких-то там немножко других словах. Да? В расчете, в надежде на скорейший ответ, там, остаюсь с уважением такой-такой. То вам снимут балл, потому что эта фраза должна быть. Да, действительно, она уместна во многих деловых письмах, но бывают ситуации, когда эта фраза совершенно неуместна и может быть воспринята как давление, как там демонстрация какого-то превосходства психологического и так далее, и так далее. Поэтому вот такое вот механическое требование именно этой фразы обязательно, как мне кажется, не очень... Да. Я привел один пример. Такие примеры есть в истории, в обществознании. Вот есть слова-ключи. Есть фразы-ключи, есть конструкции-ключи, есть схемы-ключи, которые обязательно должны быть, иначе эксперт имеет основание, значит, снять какие-то баллы за это задание. Вот это, конечно, нехорошо, но это не главная причина того, что люди стали косноязычны. Главная причина того, что люди стали косноязычны, заключается в том, что мы общаемся теперь по-другому, не так, как в 70-е, 80-е годы. И это влияет на складность, скажем так, устной, ну и письменной, чего уж говорить, речи. Да? Это совершенно объективная вещь. Мне жалко.
То есть дело вот не в том, что современное поколение не читает и вообще не образовывается?
И в этом тоже, ну что значит не читает? Современный школьник прочитывает огромный объем информации. Но, к сожалению, к великому сожалению его бабушки, это не Анна Каренина в потертой обложке, которую ей ее дедушка подарил на 16-летие. А это вот этот гаджет, корень гад, да? Вот суффикс жет. И... этот объем информации бабушку не устраивает. Читают они столько же, сколько мы, только другого читают. И по-другому читают. С этим нельзя не согласиться.
Лента постов сплошная, получается. Вместо Анны
Что вы говорите?
Лента, где посты все вот эти опубликованы, вместо Анны Карениной получается такая как бы короткая проза, если говорить
я
в старорежимном формате.
Я не уверен, что... Понимаете, ну хорошо, ну а бабушка читала Анну Каренину несколько дней подряд, ничего другого в этот момент не читала, и до сих пор пребывает уверенность, что она жила в лучшей на свете стране, где все было хорошо, тихо, мирно, ну только немножко вот с продуктами иногда случались какие-нибудь фигня, а все остальное было. Ну,
зато они стоили все время одинаково.
А зато они стоили все время одинаково, совершенно верно, кроме спиртного. Но про это бабушки, читавшие Анну Каренину, знать не положено.
Алексей Валерьевич, а как бы вы поменяли экзамен? Вот на ваш взгляд, что нужно улучшить, чтобы ЕГЭ стало, ну вот просто муа?
ЕГЭ муа никогда не станет лес, это надо понимать. Есть вещи, которые никогда не станут, вот этот ваш жест, он у вас получается гораздо лучше, чем у меня, поэтому, пожалуйста, вы его за меня делайте, так мы опять-таки достигнем близкого к идеалу состояния. Есть вещи, которые никогда людей не будут устраивать. Они не устраивают людей в несравненно более благополучных странах, чем наше богоспасаемое Отечество. Значит, я имею в виду образование, я имею в виду здравоохранение, я имею в виду работу коммунальных служб, я имею в виду работу работу общественного транспорта и еще несколько тем. Люди всегда будут этим недовольны, это нормально. Это всех касается, поэтому это нормально. Значит, вот как-то Матвея, например, другие сюжеты оставляют неудовлетворенным. Он тоже по-своему прав. Значит, поэтому идеального ЕГЭ я вам предложить никогда не смогу. Но я бы сказал так, я бы ввел мораторий на введение изменений по поводу основных вещей, связанных с ЕГЭ, а именно перевода баллов, условий, которые вузы могут требовать от поступающих абитуриентов. Да? Вот такой вот мораторий лет на, ну, на 5, думаю, что это было бы как минимум нормально. Но, конечно, ежегодно должна продолжаться работа по совершенствованию двух важных компонентов. Первый компонент – организационный. То, что было в этом году, это абсолютный бардак. Металлодетекторы плохо работают, было сказано позавчерашнем совещании. Не металлодетектор. Металлодетекторы работают так, как их настроили. Вот их настроили так, чтобы они, значит, шпильку в волосах вылавливали. Ну, они вам будут звенеть на все, что шевелится мимо, да? Вот у меня в очках, например, есть металлические фрагментики. Гаечки, пластиночки, проволочки. Сейчас Матвей свернет лампу. Вы не пугайтесь, пожалуйста. Это не солнце погасло, это Матвей. Вот, значит, вот поколение ЕГЭ. Вот он на самом деле. Вот он его не сдавал, поэтому олух царя небесного.
А он просто как скандинавские Сколь и Хати вот гнались за солнцем и луной, так кот Матвей гонится за лампой, пытается пожрать ее, и чтобы воцарилась тьма.
Лиза, кот Матвей гонится вообще за всем, как тот металлодетектор, за всем, что даже не шевелится. Лампа не шевелилась. Стоял себе, ровно светил, пока он не подошел. Ну, бог с ним, извините, мы отвлеклись. Так вот, конечно, нужно работать с тем, что организация, именно организация ЕГЭ должна совершенствоваться. Школьников это не касается. Но школьники и их сопровождающие, придя на экзамен, должны себя чувствовать максимально комфортно с одной стороны. С другой стороны, должны быть, конечно, соблюдены определенные меры, чтобы наглые списывальщики не пронесли с собой пухлый том 100 лучших сочинений русской литературы. И второе, что нужно совершенствовать, эта работа, кстати, ведется, насколько я могу судить, где-то более удачно, где-то менее удачно. Нужно совершенствовать содержание экзамена. И вот те самые критерии, и вот те самые, иногда можно вводить новые задания. Если об этом заранее, за полгода предупредить, демоверсия выходит обычно в декабре, если заранее, за полгода предупредить, вот смотрите, в этом году в ЕГЭ по истории вводится такое-то задание. Вот вам несколько примеров, вот вам критерии, по которым мы будем это оценивать, вот что мы ждем от этого задания. Это нормально. Это не означает, так сказать, держать людей в постоянном напряжении, потому что к одному-двум заданиям, типам заданий, новым, подготовиться за полгода, человек, который уже знает, какой экзамен будет сдавать, я никакой серьезной проблемы не вижу. А совершенствовать задание нужно, потому что это приводит к хорошим результатам. Ну вот смотрите, давайте немножко позитив под конец, значит, внесем. Когда начинался ЕГЭ, Никит, вот вы, по-моему, в Москве один из первых выпусков, который сдавал ЕГЭ.
Нет, нет, я в 2011 сдавал.
11-й, да.
Да.
Да. Ну, вы хотите сказать, что вы не первый, да?
Не первый.
Ну, наверное, нет, хотя вот у меня дочь тоже старшая в 11-м году сдавала ЕГЭ, у меня такое ощущение, что они были одни из, вы были одни из первых, ну, окей. Экзамен по истории тогда был, ну, огромное количество нареканий было к заданию. Сегодня специалисты, конечно, обсуждают, конечно, спорят, кто-то чем-то недоволен, справедливо недоволен, но качество заданий выросло просто невероятно.
В мое время главной претензией было, конечно, к части С, где было сочинение, и нужно было объяснить те или иные, например, там, действия правителя в тот период. И если ты, например, предлагаешь свою точку зрения, которая не соответствует тому шаблону, заданному для проверки, это становится таким вопросом, который потом выносили чуть ли не на комиссию для решения спорных этих вопросов.
Ну вот смотрите, Никит, сегодня, да, когда в художественной гимнастике задается определенный набор элементов или в фигурном катании, я ни в том, ни в другом, ни черта не смыслю, поэтому могу сказать сейчас сморозить какую-нибудь ерунду, но насколько я понимаю, есть вот некая обязательная программа. В программу должно быть включено то-то, то-то, такой.
Интересно.
Это прыжок такой, это кувырок такой, ага. Это, значит, а я вот...
Да что ж такое-то сегодня? Да. Что ж делается?
Алексей, если вы нас слышите, то...
Дайте знак, то пожалуйста.
Дайте знак, да, потому что ровно когда вы начали рассказывать про кувырки и какие-то прочие элементы, проводить это сравнение с экзаменом по истории в ЕГЭ, тут связь нас немножечко...
Подвела,
да.
Елена нам пишет: у Алексея Валерьевича такое слог и чувство юмора, что даже прогноз погоды в его исполнении слушать было бы приятно. Приглашайте чаще гостя. Слушай, Алексей Валерьевич, конечно, не гость, он свой, он ведущий, так что...
Так, вот, я вас опять слышу.
Да, прекрасно.
Да, да, да. Когда вы начали проводить сравнение, да, кувырки и прочие элементы...
Так вот, представьте себе, что выходит участница гимнастки и говорит: а вот такой-то кувырок не соответствует моему богатому внутреннему духовному миру, я его исполнять не буду. Да, ну, значит, соответственно, ей снижают оценки. Здесь то же самое. Вам предлагается высказать два аргумента в пользу и два аргумента против некоего тезиса. Исторического тезиса. Ну, например, там, я не знаю, с потолка сейчас беру, там, победа в Отечественной войне 1812 года способствовала сплочению всех сословий вокруг, там, так сказать, трона, да? Два аргумента в пользу, два аргумента против. С одной стороны, это выглядит как воспитание такой, знаете, абсолютной беспринципности. Но это на самом деле не так, потому что умение найти аргументы против, хотя сам ты за, ну, это умение покопаться в мнении оппонента, найти в нем некое рациональное зерно, и это зерно изложить, а потом, пожалуйста, идите критиковать. То есть это на самом деле очень полезный навык. Нет-нет, сейчас далеко не так плохо с содержанием заданий, как в 2011 году, когда вы сдавали, и действительно было, в общем, очень так себе, я это хорошо помню.
У нас в чате есть сообщение от некого нижнего подчеркивания, это все, что у него написано в нике. Он приводит аргумент за отмену ЕГЭ, который, на мой взгляд, является самым лучшим аргументом в пользу ЕГЭ. Он пишет: я вот за отмену ЕГЭ, либо квоты жителям города, где находится ВУЗ. У сына в Москве только трое из класса поступили на бюджет, остальные платно, так как половина бюджетных мест — это квоты, а остальные — вся Россия в конкурсе. И вот, по-моему, это как раз главное преимущество единого экзамена на всю страну.
Это, безусловно, преимущество. Это, безусловно, вызывает очень серьезное раздражение у людей, которые отвечают за образование в регионах. Я с этим сталкивался не раз. Я прекрасно помню, как я приехал к Курникову в Уфу, он тогда еще был шеф-редактором, значит, уфимской редакции «Эхо Москвы», и там дилетантские чтения проводились, организовывал местный университет, и с болью уважаемый историк уфимский, декан, по-моему, исторического факультета, если не ошибаюсь, говорил: ну, смотрите, что получается. Лучшие студенты теперь уезжают в Москву, в Питер, в Екатеринбург. Мы остаемся с ребятами средними, вынуждены брать слабых, чтобы заполнить бюджетные места. Мы там... Я их прекрасно понимаю. Слушайте, но это же тогда повод для разговора об образовании в целом в нашей стране. ЕГЭ просто выявил эту проблему. Давайте скажем ребятам, которые родились в и выросли и учились в Енисейске Красноярского края: знаете, ребят, москвичи жалуются, что они в свое МГУ поступить не могут. Сидите-ка вы здесь, поступайте-ка вы в Красноярский университет, он тоже хороший. Но это же не
понятно. Так мы дойдем до образовательной черты оседлости.
Отличное выражение, Никита, браво, да.
Нас сейчас будут дружно все обвинять, что нам заплатили за то, чтобы мы отстаивали ЕГЭ. Ну, да, в общем, нам не привыкать. Алексей Валерьевич, спасибо вам огромное, спасибо большое коту Матвею.
У меня есть аргумент, да, если нам заплатили, почему у нас такая плохая связь? Наверное, потому что мы делаем все бесплатно и на коленке. Коту Матвею передам вместе с пинком. Спасибо, ребят, большое, и всем, кто готовится сдавать ЕГЭ в ближайшие годы, удачи на экзаменах.
Спасибо.
Удачи поступающим. На сейчас снова.